Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие друзья, и мы начинаем в 12 часов у нас на часах, и сегодня 25 сентября. И Сергей Львович Худиев будет отвечать на ваши вопросы, как всегда, и каждую среду в 12 часов. Если вы хотите задать свой вопрос, то вы можете зайти к нам на сайт radioteos.ru или написать нам сообщение 8-968-815-07-19, 8-968-815-07-19. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
И у нас уже два сообщения на сайте от Владислава Станиславовича, значит, такой вопрос. В преамбуле к первым передачам вы отвечаете на вопрос про камень. Переслушал все передачи, но не услышал ответа на него. Продублируйте, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Благодарю вас за ответ. Мой вопрос такой. Может ли Бог создать камень, который он сам не сможет поднять?
Нет, не может. И это вопрос языка. Это не вопрос к могуществу Бога, это вопрос языка. Дело в том, что любое высказывание, которое содержит противоречие в определениях, оно бессмысленно, оно ничего не означает. Может ли Бог создать круглый квадрат, летающий в заостренном небе? А до тех пор, пока мы не скажем, не объясним, что это такое, до тех пор, пока в нашем языке это не начнет означать что-то, мы не можем ответить на этот вопрос, скорее мы ответим «нет». Но это все равно как спрашивать, может ли Бог создать глокую куздру? Ну, вы мне скажите, что такое глокая куздра, и какой смысл мы вкладываем в выражение «глокая куздра», и тогда мы сможем ответить на вопрос, может ли Бог ее создать. Точно так же камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие, не просто даже бессмысленно, это противоречие в определениях. Вот это как спрашивать, может ли Бог создать темный свет или горячий холод. То, что... Это набор слов, который ничего не описывает. И, в принципе, не может описывать. Поэтому, поскольку сам вопрос содержит противоречие в определениях, он бессмыслен. Поэтому, ну, короткий ответ – нет. Более пространный ответ – это то, что сам вопрос бессмыслен.
100 вопросов атеиста.
И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, с прошлой недели вот остался неотвеченным вопрос. Я его задал, но я повторю. Вот насчет Мартина Лютера. Он у нас основоположник лютеранства и, соответственно, протестантизма. Вот он утверждал такую вещь, я процитирую, она короткая. «Нет на земле среди всех опасностей более опасной вещи, чем богато одаренный находчивый ум. Ум должен быть обманут, ослеплен и уничтожен». То есть, таким образом, у нас протестанты, по крайней мере, лютеране, они исповедуют отказ от ума, то есть безумие.
Вот у меня, вы знаете, вообще говоря, большинство университетов в Америке основаны протестантами.
Я говорю о высказывании Лютера. Вот вы, как православный, тоже считаете, что ум должен быть обманут, ослеплен и уничтожен? Это вот мой первый вопрос. А насчет круглого квадрата, Сергей Львович, все-таки, вот я вас очень прошу, Дарья, можете проверить. В словаре «Дали» дословно написано следующее. «Квадрат – это равносторонний прямоугольный четырехугольник. Народ называет его круглым». Таким образом, определение дано.
Если дано определение, если в нашем языке это что-то обозначает, тогда вопрос о том, может ли Бог это создать, осмыслен. Если вопрос специально построен таким образом, что там противоречие в определениях содержится, ну, тогда это противоречие в определениях. Если круглый квадрат означает вот именно то, что там в словаре «Дали», тогда да, Бог может его создать. Если вопрос сознательно поставлен так, что он содержит противоречие в определениях, то надо указать на это противоречие в определениях. Вот, значит, относительно Лютера, я не встречал у Лютера такой фразы. Ну, конечно, я не читал всего Лютера. Вот, конечно, я с этой фразой не согласен. Что интересно, с ней не согласны протестанты, поскольку значительная часть, я думаю, практически все, вы знаете, вот первые светские университеты, они появляются где-то вообще к концу XIX века, по-моему, в Америке. Большинство образовательных учреждений в Америке создано христианами. И в Британии, кстати, тоже, знаете, был недавно смешной случай. Ричард Докинс, известный британский атеист, написал в своем твиттере, что во всем мусульманском мире меньше нобелевских лауреатов, чем в одном Тринити-колледже. Ну и вот там потом очень бронили за это. Но факт тот, что этих нобелевских лауреатов он нашел где? В колледже Святой Троицы. То есть в учебном заведении, которое было создано христианами и которое было названо в честь Святой Троицы. То есть вообще европейское образование, оно имеет христианские корни. Большинство университетов европейских, они созданы церковью. До реформации по большей части, но после уже реформации, уже после там явления Лютера, очень много, очень большой вклад в образование был внесен именно протестантами. То есть говорить о том, что там ум должен быть ослеплен, что это вот такая общепротестантская или уж тем более общехристианская позиция, это просто не так. Потому что именно церковь была источником грамотности, источником образования и источником науки. Большинство ранних ученых были клириками по той простой причине, что люди, которые имели возможность, имели образование, имели какое-то свободное время на то, чтобы заниматься науками, это были клирики. Ну, если мы посмотрим на европейских ученых, то Лавуазье у нас католик, Бойль, Ньютон, протестанты, если говорить о достаточно ранних, попозже мы видим Максвелла и Фарадея, которые тоже протестанты. То есть, вообще говоря, европейская наука, она создана, создана христианами, европейское образование. Так что я думаю, не знаю, что там имел в виду Лютер и насколько это его высказывание аутентично, во всяком случае, христианство никогда так не действовало.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8 499 197 22 51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8 800 211 34.
И также вы можете писать сообщение на наш сайт radioteos.ru. И от Сергея из Тамбова сообщение такое. Сергей Львович, по вашему мнению, почему бывают неравнодушные воинственные атеисты? Это следствие склада характера человека, который просто раздражается на то, что ему не по нраву? Или зачем тогда ему доказывать всем, что Бога нет? Или, может быть, Дух Святой в их сердце напоминает о бытии Бога, а головой человек не принимает это? Но тогда получается, что только бунтари нужны Господу.
Вы знаете, бунтари, они бывают ближе, конечно, к обращению, чем люди равнодушные. И причины, по которым человек является атеистом, причем таким вот подчеркнутым атеистом, они могут быть очень разные. Тут сложно найти какую-то общую схему. Это было бы ошибкой, все люди разные. Было бы ошибкой какую-то схему составить и под нее всех подгонять. Но бывает так, конечно, бывает в ряде случаев, как, знаете, Салман Ражди, такой иранский писатель, атеист, он сказал, что атеисты – это люди, зацикленные на Боге. Что атеист, ну, у меня такое впечатление, что атеист, вот такой сетевой воинствующий, он гораздо более внимательно и эмоционально относится к религии, чем большинство верующих. И, возможно, действительно, это проявление какого-то действие Святого Духа, когда человек, Бог побуждает человека к покаянию, и человек упирается. Я помню, я сам обратился из атеистов. Так что очень может быть, но я не берусь говорить про каждого человека, все люди разные, и у каждого какая-то своя индивидуальная ситуация.
В эфире 100 вопросов атеиста.
И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый день. Сергей Львович, скажите, пожалуйста, вот Александр Лукашенко, вот он в Беларуси правит, называет себя православным атеистом. Вот я стал разбираться, что-то непонятно. Он что, раньше был православным, а потом стал атеистом? Или же это направление такое его, что вот именно он борется с православными? Спасибо.
Ну, очевидно, он имел в виду, что он в культурном смысле принадлежит православному миру, примерно так же, как Ричард Докинс назвал себя культурным англиканином. То есть человек, который связан с определенной духовной, ну, не духовной, а именно культурной традицией, и поэтому в этом смысле он себя относит. Но это не так редко, кстати. При переписях довольно много народа называет себя одновременно православными и атеистами, причем это не уникально для нас, есть, соответственно, значительное число протестантских атеистов и католических атеистов при опросах в Западной Европе. То есть человек себя отождествляет в культурном отношении, в корне его, вот он принадлежит к протестантскому миру или католическому миру, но при этом лично он в Бога не верит. Какой-то британский корреспондент, который был в Югославии во время войны, он разговаривал с неким сербским партизаном, который очень проклинал, значит, мусульман, с которыми он воевал. И его этот корреспондент спросил: послушайте, но ни вы, ни они не верите в Бога, вы атеисты, те и другие. На что ему, значит, боец сказал, что да, ну вот, но наши православные атеисты, это же совсем не то, что ихние проклятые мусульманские атеисты. То есть вот ситуация, когда человек себя просто идентифицирует с какой-то группой, но при этом не имеет личной веры в Бога, в ней ничего уникального нету.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще один телефонный звонок. После этого прочитаем сообщение. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это снова Станислав. Сергей Львович, когда вот вы отвечали на мой вопрос о Лютере, его проповеди «Безумие», вы в качестве аргумента привели, значит, тот довод, что, значит, современная наука создавалась христианами и называли даже некоторые фамилии. Ну, мне кажется, во-первых, нужно различать научный метод, как метод познания, метод мышления, вообще говоря, от верования человека. Это две, как говорится, разные вещи. Я, может быть, как-нибудь вам отдельный вопрос на эту тему задам. Вот. А, значит, ну вот вообще из вашего этого высказывания, из вашего комментария следует, что существует некая, ну я не знаю, христианская математика, христианская медицина, христианская биология, вот из того, что вы говорите. А может быть, есть еще исламская медицина, исламская математика. Спасибо.
Смотри, что вы имеете в виду. Если говорить о происхождении, то наука имеет христианское происхождение. Ну, вот так исторически сложилось. При этом в средние века очень интересные опыты в естествоиспытании были у мусульман. Можно было говорить о мусульманской науке? Была, была. Но потом, значит, потом это заглохло. Потом, возможно, в силу каких-то внутри исламских причин, но научные исследования в исламском мире сошли на нет. Они были. Были очень интересные медицинские исследования, были очень интересные астрономические исследования. Был выдающийся узбекский астроном Улугбек. Все это было. Но, причем все это было там в средние века, когда Европа была еще очень отсталой. Но потом заглохло все. Наука современная, какой мы ее знаем, она выросла именно в христианском мире. Наука – это порождение христианского мира, и не только в культурном отношении. Она порождение конкретно верующих людей. Бойль, Ньютон и другие основоположники европейской науки, Кеплер, были более религиозными, чем в целом по своей среде. В этом отношении можно говорить о том, что наука христианская. Но наука, она предполагает исследование материального мира, и она предполагает объективность, что науку может с равным успехом практиковать человек любых убеждений, которые допускают упорядоченность мира. То есть это может быть христианин, это может быть атеист, это может быть мусульманин. И в этом отношении не существует конфессиональной там христианской науки, потому что научный метод, он объективен. Один и тот же научный эксперимент должен давать одни и те же результаты в Москве, в Пекине, в Тегеране и в Нью-Йорке. У протестанта, православного, буддиста и мусульманина. В этом отношении говорить о там, христианской или мусульманской науке невозможно, потому что наука, она объективна. Но мы можем говорить о происхождении, о том, что по происхождению наука является, как мы ее знаем, является христианским явлением.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Выключите, пожалуйста, приемник, чтобы слышно было вас по телефону.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой вопрос у меня, Владимир. Почему Иисус Христос так и не женился? Как известно, он пропагандировал, начал деятельность свою с 30 лет ведь. Может быть, ему не нужны были эти проблемы, да? Вот он знал, что все преступления совершаются в семье. Вот Каин убил Авеля, там царь Давид без конца бегал от своего сына Авесалона и так вроде, и прочее, прочее, да. Мы знаем историю, что царь Петр убил своего сына, там Иван Грозный убивает сына и так далее, да. Как в Библии это написано, может быть, ему было запрещено это жениться, или он показал пример...
Миссия Христа не включала в себя заключение брака с кем-то здесь на земле, поскольку в Библии Христос осмысляется как жених церкви. Вот, поэтому не вступает в брак здесь, на земле. Есть куча всяких фантазий на тему, что Иисус женился на Марии Магдалине, но потом церковники это скрыли. Но это абсолютно не имеет никакой почвы под собой, потому что для иудеев того времени, как и для христиан, собственно, в браке нет ничего греховного или неправильного, что следовало бы скрывать. Если бы Иисус был женат, об этом было бы сказано, в этом не было бы ничего такого, никакого компромата. Но не вступил в брак. И потом это было осмысленно, что как часть его миссии, что Христос есть жених церкви.
В эфире «100 вопросов атеиста».
И сообщение мы обязательно прочитаем после того, как примем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну если я вас правильно понял, то, скажем, в рядах Фибоначчи, значит, идея спасения Иисуса нигде там не затерялась между строк. То же самое в формуле Е равняется МС квадрат, Эйнштейна тоже там ни Иисуса, ни Аллаха, нигде они там не присутствуют. Правильно?
Да.
Спасибо.
Значит, при этом там другая идея находится. Идея упорядоченности и интеллектуальной постижимости мира. Вот это важно, потому что Альберт Эйнштейн говорил, что он не был лично верующим человеком. Было бы ему это ошибкой приписывать. У него были высказывания такого, ну, пантеистического характера. Теистом он скорее не был. Но он говорил, что сама идея упорядоченности мироздания и постижимости мироздания для человеческого разума, она имеет свое основание в религии. Действительно, вот из, скажем, теории эволюции вот никак не следует, из натуралистической картины мира, никак не следует, что наш мозг приспособлен для познания истины о мироздании и о том, как соотносится масса и энергия. Помню, я смотрел как-то одну очень популярную документалку, там какая-то научная конференция, люди рассуждают все про квантовую механику, и один ученый говорит так задумчиво, вот одного я не понимаю, а это все неверующие. Одного не понимаю, каким образом и зачем эволюция снабдила меня мозгом, способным рассуждать о квантовой механике. Вот зачем действительно вот в натуралистической картине мира, где наш мозг порожден некими слепыми силами и заточен под то, чтобы добывать пищу и размножаться, откуда у нас мозг, способный постигать устройство Вселенной? И откуда во Вселенной вот эта рациональная упорядоченность, которая может быть выражена на языке математической формулы? Поэтому там нет действительно в формуле Е равно МС квадрат исповедания Иисуса Господа. Там есть исповедание упорядоченности мира и рациональной постижимости этой упорядоченности, что уже предполагает теистическую картину мира.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Сообщение от Николая. Бог является творцом всего. Сотворил ли он рак и СПИД?
Нет, Бог не сотворил рак и СПИД. Примерно так же, как Билл Гейтс и соработники его являются творцом операционной системы Microsoft Windows. Сотворили ли они вирусы и глюки? Нет, очевидно, они не творили там вирусов и глюков. Вот. Зло в мире, в частности, смертельные болезни, которые разрушают человеческое тело, является результатом повреждения, которое привнесено в этот мир грехом. То есть мир, в котором мы живем, каким мы видим сейчас, это не результат непосредственно Божьего творения, это результат творения, которое повреждено грехом. Бог создает мир так, что в нем, кроме, собственно, Бога, действуют еще другие силы. Бог создает ангелов и людей, обладающих свободной волей. И вот люди, сначала ангелы, потом люди, часть ангелов, воспользовались свободной волей для того, чтобы согрешить и внести глубокую порчу в этот мир. Мы находимся в состоянии падения, мы находимся в состоянии глубокого конфликта с Богом, друг другом, самими собой и мирозданием в целом. И вот болезни – это и смерть сама, это результат того, что мы согрешили, того, что этот мир глубоко поврежден нашим грехом. Поэтому Бог не творил рак и СПИД. Бог творил какие-то хорошие вещи, которые превратились в рак и СПИД, когда человек пал. Вот как, не знаю, машина, которая предназначена для того, чтобы перевести человека из одного места в другое быстро и комфортно, она может превратиться в орудие катастрофы, в орудие убийства, если там пьяный водитель. Вот так, но она изначально не создается как орудие убийства. Вот многие вещи, которые изначально Бог создал как нечто, что должно было занимать свое место в мироздании. В результате того, что мироздание погрузилось в хаос из-за человеческого греха, эти вещи стали убийственными, эти вещи стали опасными.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
И еще у нас есть телефон, вы можете звонить на телефон 8-800-200-11-34. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Павел. Сергей Львович, вот если раньше веровали в Бога от страха грехопадения, слыша его голос, исходящий из света, огонь, чудеса, то сейчас по букве разве могут иметь такую же силу веры? Вот я не верю таким, спасибо.
То, что Бог в рамках своей педагогики, он знает, какие людям показывать чудеса и знамения, каких не показывать. Потому что очень часто, и скорее даже как правило, когда люди пытаются требовать себе знамений, им знамение не дается, потому что это не поможет. Человек может отвергнуть, проигнорировать любое знамение, любое. Это очень, знаете, психологически понятно. Люди могут сталкиваться с удивительными проявлениями воли Божией и отказываться верить. Поэтому вера, она от слышания, она не от знамений.
Также у нас есть сообщение на сайт radioteos.ru, вы также можете присылать, и также еще номер для смс-сообщений 8-968-815-07-19. Сообщение такое, у меня к вам вопрос. Не так давно, в одно воскресенье прошлого месяца, мы с моим молодым человеком, как порядочные христиане, решили сходить в собор Святой Екатерины послушать органную музыку. Музыка там, конечно, была потрясающая, но вот что нас удивило. В церкви совершенно перестала ловиться сотовая связь, и мои смс-ки не отправлялись. Мы подумали и решили, что это Господь Бог глушит сигналы сотовой связи своими мощными излучениями. А потом ко мне пришло одно открытие во время утренней молитвы. Ведь кресты на куполах в церкви выполняют не только декоративную функцию, но еще служат сверхмощной суперпроводящей антенной, которая улавливает из космоса сигналы Господа Бога. Что вы думаете по этому поводу?
Я не думаю, что Господь Бог использует именно радиоволны, чтобы и использует кресты в качестве антенн. Вы можете молиться абсолютно в любом месте, в церкви, где люди собираются на молитву, и это очень важно, это очень правильно. Но также Бог вас услышит, если вы помолитесь там в чистом поле. Что касается того, что не работает связь, вы знаете, в некоторых церквях просто ставят какие-то глушилки, которые обрубают сигнал, чтобы во время службы не звонили сотовые телефоны, не отвлекали людей от молитвы, и чтобы люди не текстили, как говорят, а занимались тем, зачем они пришли, собственно, молитвой Богу. И, в общем-то, я не уверен, что это стоит делать, но я знаю, что это в некоторых церквях делают, поэтому, скорее всего, это объясняется вот именно так.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Сообщение сайта radioteos.ru от Стаса на сайте давно интересовал вопрос о причислении некоторых личностей к лику святых другими личностями. Разве судный день состоялся, и мы можем знать, кто свят, а кто нет?
Ну, процесс канонизации, он начинается с того, что люди, складывается почитание вот этого святого в церковном народе. Люди верят, и я считаю, что эта вера обоснована, что наши братья и сестры, которые отошли ко Господу, они там продолжают помнить о нас, продолжают молиться о нас. И почитание святого, оно предполагает не только признание за ним свидетельства христианской жизни, но и то, что там он продолжает молиться и своими молитвами оказывает нам помощь. То есть почитание святых – это не что-то, что произвольно навязывается сверху, это то, что вырастает из церковного народа. Можно ли знать заранее, что человек попал на небеса? Я думаю, что человек, который жил и умер в христианской вере, он попал на небеса, об этом есть соответствующее обетование в Священном Писании.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это снова Станислав.
Сергей Львович, я бы хотел, вы знаете, уточнить насчет вашей мысли, что христианство там то ли разделяет идею упорядоченности мира вслед за другими мифологиями, религиями, или же оно является, значит, ему принадлежит первенство в этой сфере. Вот если вы имеете в виду, что христианство принадлежит первенству, то я с вами, извините, не согласен, потому что, ну вот если вспомнить греческую мифологию, то, значит, там был хаос, а потом беспредельная первобытная масса, а потом из нее возник некий порядок. И второй и третий пример. В вавилонской поэме о сотворении мира Энумаэлиш, там вот говорится, что вначале существовала только вода, царил хаос, а с течением времени боги решили установить некий порядок в мире. Ну и так далее. И то же самое, вот, что касается славянской культуры, русской до христианской. Значит, если для христиан откровением является Библия, то для славян и русов дохристианских откровением является круговорот, головращение Земли вокруг Солнца, ну и так далее. И, соответственно, значит, ну и майя, да, можно вспомнить календарь майя. То есть порядок, идея порядка существовала давным-давно и до христиан. Вот уточните, пожалуйста, вашу позицию. Спасибо.
Значит, вера в то, что мир упорядочен, в том, что в нем присутствует порядок, она, конечно же, существовала до христианства. Но эта идея, она существовала на фоне признаний того, что мир хаотичен, что в мире действуют различные хаотические силы, и мифологии народов Древнего Востока – это мифология конфликта между порядком, силами порядка и силами хаоса. И обрядовая ритуальная практика восточных религий – это практика, цель которой обеспечить силам порядка победу над силами хаоса, чтобы Нил разливался вовремя. Вот. Поскольку этот порядок, он никем не гарантирован, в общем-то. В любой момент может наступить хаос, и этот хаос поглотит все, что мы тут понастроили, все, что мы тут наупорядочивали. Например, в том же Энумаэлиш, там повествование о потопе, или о Пут, или в песне о Гильгамеше. Ну, в общем, в одном из древневосточных эпосов, значит, повествование о потопе, когда потоп происходит из-за абсолютно бессмысленного каприза богов. В Библии мы читаем, что потоп является, в свою очередь, проявлением нравственного миропорядка в мироздании. Он приходит к наказанию. Поэтому то, что язычники видели порядок в природе, они его видели, это было бы неверно отрицать. И только христиане его видели, теисты, это немножко разные вещи. Вот для христиан мир рационально упорядочен в самой своей основе. Он не просто присутствует порядок. Мир создан разумным Богом, который действует как законодатель. Бог устанавливает законы, согласно которым Вселенная крутится. Знаете, вот в Библии говорится о том, что Бог установил завет с Солнцем и Луной, что они там обращаются так вот, как Бог им установил. И вот эта вера в то, что Вселенная упорядочена, и в том, что этот порядок будет соблюдаться, она характерна именно для христианства. Даже ближайшее мировоззрение христианства, ислам, там в итоге победила та точка зрения, что в мире нет законов, что каждый раз, когда у вас закипает чайник, это Всевышний непосредственно делает так, что вот он у вас закипел. И он может так не делать в следующий момент. В христианстве именно утвердилась идея, что существуют законы природы, которых Бог придерживается, которых Бог поддерживает.
Спасибо, Сергей Львович. У нас еще много сообщений на сайте. Сейчас прочитаем анонимное сообщение. Что вы можете сказать о психоделическом опыте, получаемом во время приема психоделиков? Грибы, ЛСД, марихуана и все остальное. Ведь многие говорят, что переживают при этом общение с абсолютом, нахождение в нирване, выход из матрицы.
Ну, некоторые переживают зеленых чертей. Тут что можно сказать? Доказывает. Это ничего не доказывает и не опровергает. Точно так же я вот беседовал с человеком, который совершил некое открытие в области физики. Я не физик, я не мог его оценить. И после того, как он его совершил, его стала преследовать германская разведка. Эта германская разведка натравила на него собаку, там сделала так, что он ногу сломал. Там, каким-то образом, в общем, ему эти немецкие разведчики сильно досаждали. И было видно, что этот человек просто, ну достаточно безобидный, но у него какие-то серьезные проблемы психиатрического характера. Значит ли это, что любой человек, который будет что все ученые и контрразведчики сумасшедшие. Что любой человек, который говорит нам о научных открытиях или об иностранных разведках, он бредит. Нет. Вот бред, он бывает разного совершенно вида. Он может быть квазинаучным, он может быть таким вот контрразведческим. Знаете, когда человеку кругом там агенты Госдепа всюду пролезли. Он может быть религиозным, да, сколько угодно, но существование бреда на какую-то тему, оно как-то не доказывает, что эта тема бредовая. То есть, если человек в бреду переживает то, что он потом описывает как мистический опыт, это не значит, что там, мистический опыт сам бредовый. Если мы доказали, что существует большое количество фальшивых алмазов, мы этим не доказали, что все алмазы фальшивые. Поэтому любой традиции религиозной, особенно православие подчеркивает, что главная цель аскетической практики – это не приобрести духовный опыт, а избежать ложного духовного опыта. Поэтому то, что бывает ложный духовный опыт, это, в общем-то, всем известно, есть понятие прелести. И то, что человек может под влиянием наркотиков считать, что он пережил какой-то духовный опыт – ну, может, сколько угодно. Это не доказывает, что не существует подлинного духовного опыта.
А от Николая сообщение на сайт. Чем, кроме личного ощущения каждого человека, определяется истинность или неистинность любой религии? Почему одни люди на полном серьезе говорят с другими от имени Бога или богов? Почему у таких официальных представителей Бога нет в таком случае официальной доверенности? Если я хочу действовать от имени другого человека, мне будет нужна нотариальная доверенность. А вот если я хочу представлять Бога, мне достаточно сказать, я знаю, что правильно, а что нет, и чего хочет небо. Где подтверждение, что священники или вот вы сейчас имеют право говорить от имени Бога? Спасибо.
Значит, Христос говорит: исследуйте Писание, ибо вы думаете, что из них имеет жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Для библейского откровения очень важна история, очень важно преемство. Вот к вам приходит человек и говорит: вот меня послал Бог. И мы, естественно, задаем вопрос: хорошо, до вас Бог кого-нибудь посылал? До вас Бог проявлял какой-то интерес к человечеству? Если Бог до этого как-то к людям обращался, мы должны посмотреть, а что было до этого, что Бог открыл нам до этого. И у нас уже есть библейская традиция, библейское откровение, что Бог уже обращался к людям через пророков и через Иисуса Христа. Поэтому, когда приходит какой-то человек, начинает претендовать на то, что он нам вот от имени Бога что-то хочет сказать, мы должны посмотреть, насколько то, что он нам пытается сказать, соответствует тому, что Бог уже открыл до него в библейском откровении. Поэтому мы исходим вот из такого критерия, что Бог в истории действует последовательно, что откровение – это что-то, что последовательно разворачивается, что Библия – это текст, сборник текстов, который создавался на протяжении очень долгого времени и который внутренне связан, который является продолжающимся откровением одного и того же Бога. И мы смотрим, насколько тот или иной претендент на то, что он от имени Бога нам хочет что-то сообщить, он согласен с библейским откровением, с тем, что нам уже Бог открыл через пророков и через Иисуса Христа.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8-499-197-22-51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8-800-211-34.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Светлана Борисовна. Здравствуйте. Сергей Львович. Вот 1 Коринфянам, 15 глава, начиная с 27 текста. «Чем больше я читаю, тем больше я все затуманиваюсь». Так написано. «Потому что все покорил под ноги его». То есть Бог Отец покорил все под ноги Сына Своего.
Да.
Дальше, значит, ему все... То ясно, что кроме того, который покорил ему все. Вот. И дальше.
Отца.
Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему.
Ему все.
Да. Вот непонятно. Я так понимаю, что отец, то есть Иисус Христос, ну, как вам сказать, почитает своего отца, ему покорный во всем, да. Во всем. Да. А тут написано, вот когда покорится, когда же все покорит ему, когда Иисус Христос все покорит Отцу своему, тогда и сам после этого только покорится. Вот что-то я тут запуталась.
Нет, там речь идет о том,
я
что...
Я кладу трубочку, ладно?
Угу. Речь идет о том, что миссия Христа состоит в том, чтобы привести все творение к Отцу, к Богу. И когда все творение будет приведено к Отцу, Христос, исполнив свою миссию, вместе со всем этим творением покорится Отцу. То есть все творение возвращается к Богу через Иисуса Христа. Вот смысл этих стихов именно такой.
Спасибо, Сергей Львович. Еще сообщение от Вити. Если у Бога есть свободная воля, может ли он согрешить?
Это зависит от того, в каком значении мы используем слово «может». Мы можем иметь две разные вещи. Можем иметь физическую возможность, можем иметь в виду нравственную возможность. Вот там физическая возможность, допустим, украсть, она существует у... Там, допустим, вы доверили вашему другу большую сумму денег, и вы не взяли с него никаких расписок, вы не приглашали свидетелей, вы просто с глазу на глаз передали ему эти деньги, сказали, вот ты их сохрани, я там, не знаю, отъеду. И физически он может эти деньги украсть. Он может, вы можете приехать, он может сказать, какие такие деньги, тебе во сне все приснилось, никаких у тебя денег не брал, иди отсюда. В суд вы не можете обратиться, потому что вы ничем не можете подтвердить нам факт передачи денег. Но, с другой стороны, вы можете исходить из того, что ваш друг не может так поступить, потому что он честный. Вы исходите из того, что он вас не кинет, что вы ему можете доверять. Вот у него такой характер, он не обманет, он не бросит, не кинет. Вот вы можете ему доверить эти деньги, и он вас не обманет. Вот Бог может физически все. То есть, теоретически, физически он мог бы согрешить. Но Бог не может согрешить в силу нравственного совершенства своего характера. Как говорит Моисей в книге «Исход», он твердыня, совершенно дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. То есть, Бог никогда так не поступит. Хотя, теоретически, физически мог бы поступить, но не поступит никогда так.
В эфире «100 вопросов атеиста».
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Я не совсем атеист, то есть я надеюсь на Иисуса. Вот, но у меня такой вопрос. Вот среди протестантов есть такая традиция говорения на иных языках, которая восходит к апостолу Павлу. А среди православных, есть ли православные, вот я знаю, католики есть, говорящие на иных языках, а православные, говорящие на иных языках, есть ли?
Никогда об этом не слышал. В православной традиции как-то вот такого нет.
И еще один звонок. Здравствуйте, не дождались. Тогда, значит, сообщение на сайте от Федора. Значит, в ад люди попадают по справедливому суду Божию. Но что справедливого в том, чтобы наказывать вечно за любые временные преступления?
Значит, проблема с адом не в том, что это бесконечно длительный тюремный срок, а в том, что это окончательный и навсегда сделанный выбор. То есть, это ситуация закоснения в грехе, когда человек окончательно сказал Богу «нет». И проблема тут не в бесконечной длительности, а в окончательности. Не то, что, знаете, как вот человек, не знаю, совершил самоубийство и будет всю оставшуюся вечность мертвым. Вот грех – это такое духовное самоубийство. Человек отторг себя от Бога актом своего личного выбора, по итогам всех своих земных выборов, всех своих земных поступков, и он навсегда останется в этом отторгнутом состоянии, потому что он это выбрал. Не потому что его... приговорили к, не знаю, выплате бесконечно большого долга, а потому что он выбрал отвернуться от Бога, и в этом состоянии своего негативного выбора он закоснел.
100 вопросов атеиста.
И еще один телефонный звонок пробуем принять. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, вот многие богословы утверждают, что неверующие люди... В конечном итоге, рано или поздно, станут злыми, будут совершать злые дела. Ага. Поскольку, скажется, сам факт их неверия, поскольку этот факт является в очах Божьих как бы злом. Угу. Как ли это на самом деле? Правда ли, что вот они станут все злодеями? Спасибо.
Значит, Что мы имеем в виду, собственно, под злодеями? Разумеется, мы не утверждаем, было бы это нелепо утверждать, что любой неверующий человек, он злодей в смысле он асоциален, он там будет плохим соседом. Нет, это, конечно, не так. Другое дело, что когда человек отворачивается от Бога, он отворачивается от всего добра, которое только есть в мироздании. И если он делает этот выбор окончательно, он оказывается в лагере зла. Если он окончательно отвергает Бога. Тут, знаете, пример, который я привожу время от времени, был такой немецкий полководец Эрих Роммель. Он командовал немецкими вооруженными силами в Африке во время Второй мировой войны. Они там с англичанами рубились. Вот. И этот самый Эрих Роммель, он был человек лично порядочный. Вот ему никто ничего не может поставить в упрек. Он военных преступлений не совершал, с пленными обращался гуманно, гражданское население не трогал. В общем, вел себя как достойный честный воин. Одна у него была проблема, он был достойный честный воин на службе у Гитлера. При том, что лично, вот лично, был человек порядочный, ему ничего нельзя поставить в упрек, вот, вот лично. То, что от него зависело, он делал, в общем-то, безупречно. Но он был не на той стороне. И вот неверующий человек, он может быть лично порядочным, он может быть прекрасным соседом, но в отношении вечности он оказывается не на той стороне. И главная его проблема вот в этом.
От Игоря еще сообщение. В Писании сказано, что даже Сын Божий не знает, когда будет конец. Как это понять? Спасибо.
Есть разные толкования места. Большинство сходится на...
Сергей Львович, вы с нами? Какие-то у нас неполадки произошли, и, наверное, все-таки придется нам уже заканчивать эфир. Все сообщения, которые пришли, мы обязательно разберем в следующий раз. От Николая сообщение, от Васи, от Виктора, от Игоря и еще от Сергея из Тамбова и от Дмитрия. Вот сообщение и от Александра. Мы их обязательно разберем в следующий раз, прямо с них и начнем, и не будем принимать звонки, пока на них не ответим. К сожалению, вот у нас проблемы какие-то со связью, поэтому просим просто у вас прощения, и, наверное, придется нам с вами прощаться. Так что в следующую среду в 12 часов слушайте наш эфир, и также... Вы можете прослушать наши записи эфиров на сайте radioteos.ru или в группе vk.com/radioteos. Также там же есть обсуждение, можно задавать свои вопросы, которые мы тоже потом сможем задать в эфире. Так что до свидания и в следующую среду слушайте нас в 12 часов.